микрофона Михаил Веллер.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас, можно сказать, по вашим заявкам, в студии гости, которые занимаются тем, что должно заинтересовать всех, или со временем точно заинтересует всех. Это доктор биологических наук, декан биоинженерного факультета МГУ, академик Российской академии наук Владимир Петрович Скулачев. Здравствуйте, Владимир Петрович.
Добрый день, Михаил Ильич.
Спасибо большое, что зашли. Занятость вашу легко себе можно представить. И ведущий сотрудник биофака МГУ Максим Владимирович Скулачев. Здравствуйте.
Добрый день.
А теперь по порядку, поскольку ни для кого не может являться секретом, что, видимо, они родственники, и, судя по отчеству, наверное, отец и сын. Ну, так оно и есть, зачем нам оставлять людей в недоумении. Скажите, пожалуйста, Владимир Петрович, поскольку старые, они всегда были, есть, будут, все старыми будут, не дожить до старости, это вообще большое горе, то, извините, идиотский вопрос, но чтобы сразу брать быка за рога. Старость лечить нельзя, потому что куда от нее денешься? Или что-то где-то как-то в этом плане лечить можно?
Если вы спросите 100 человек врачей-гериатров, которые занимаются старостью, то, я думаю, 95 человек из них, по крайней мере, скажут, что лечить нельзя.
Скажите, пожалуйста, простыми словами, что такое гериатр, что такое гериатрия?
Это область медицины, которая должна помочь пожилым людям в их пути на кладбище.
Ну, это
но
как-то...
не ускорить, конечно, этот процесс, а лучше замедлить, сделать его более легким. Но это отрасль медицины, которая не обязана лечить и вылечивать болезнь. Поскольку старость считает, что это не болезнь, а некое свойство сложной системы испортится. В автомобиле, если очень долго ездит, он заржавеет и развалится. Ну и тоже точно так же и любая другая сложная система рано или поздно сломается. И это неизбежный процесс. А поскольку он неизбежный, то спрашивать с гериатра, почему ваш пациент умер, некрасиво и неправильно.
Что делает гериатр? Что делает хирург? Понятно. Терапевт? Понятно. Пульмонолог, травматолог? Понятно. А что делает гериатр конкретно? Вот к нему приходит человек 85 лет и говорит: доктор, вы гериатр, делайте мне что-нибудь. Что делает гериатр?
Прописывает какие-то лекарства, которые ослабляют отрицательный эффект старения у данного конкретного человека. Вот у него поднялось давление. Он прописывает ему какие-то таблеточки или капельки, чтобы давление снизить. Если завтра он к нему придет, чтобы узнать, давление-то хорошо, но теперь он что-то с желудком. Он что-то от желудка ему пропишет. Но в душе почти каждый гериатр понимает, что это безнадежное, в общем, дело. Конечно, человеку плохо, ему надо помочь, на какое-то время он ему помогает, может быть, на месяц, может быть, на год. Но завтра сломается что-то другое.
Скажите, пожалуйста, педиатр общего профиля – это терапевт, который специализируется по болезням у детей. Можно ли считать, что гериатр – это терапевт широкого профиля, который специализируется по лицам преклонного возраста, ибо преклонный возраст имеет свои особенности и предрасположенности к болезням и их течению?
Это правильно ли? Это правильно,
о, да. Вот спасибо, наконец, я узнал, что это.
Наша точка зрения иная. Мы считаем, что старение – это болезнь, которая… Это не наши слова, это сказал наш великий соотечественник Илья Ильич Мечников, что старость – это болезнь, которую надо вылечивать. Более того, он даже предложил способ ее вылечивать. Сейчас совершенно ясно, что это глубоко ошибочный способ. И счастье, что люди не пошли по этому пути. Как говорится, нет ничего поучительнее, чем ошибки гениев. Это была ошибка гения. Но сама постановка вопроса, что старость надо вылечивать, нам кажется правомерной.
Простите, пожалуйста, потому что очень интересно, не успеваешь узнать и подумать обо всем. И Мечников всячески рекомендовал кисломолочные продукты, но умер, не дожив до 70. Правильно ли я помню?
Да, да. Его подход был такой, что мы отравляемся ядами, которые образуют бактерии, живущие в нашем кишечнике, а почти все бактерии живут либо в толстом кишечнике, либо в аппендиксе. Надо их убирать прямо в младенческом возрасте. И человек после этого будет жить гораздо дольше. Теперь ясно, что без этих бактерий человек жить не может, что без их сигналов, которые они посылают, они не только яды образуют. Конечно, любое живое существо образует какое-то количество ядовитых продуктов. Мы сами образуем. Это очень важно для всей нашей философии борьбы со старением. Очень ядовитые формы кислорода. Это человеческий организм. Это не какие-то бактерии, которые внутри него...
Мечников был прав, что он, да. он вычислил, что есть что-то, что нас отравляет изнутри.
Изнутри. Но ошибся в адресе. Нас отравляют не бактерии, а, по-видимому, митохондрии, которые произошли от бактерии когда-то. Это тоже ошибка гения.
Можно два предложения о митохондриях? Да. С чем их едят?
Митохондрии, вот у нас с вами есть органы, голова, руки, ноги, а у клетки есть органеллы, потому что это тоже это органы клетки, ну, клетка маленькая, живая клетка маленькая, очень десятка микрон. А вот в ней есть еще более маленькие отдельности, которые являются ее органами, и они называются органеллы. И вот ядро, клеточное ядро, там все гены наши, почти все наши гены спрятаны. Вот, или там лизосомы, пероксисомы, аутофагосомы. Это все такие пузырьки, которые плавают внутри клетки, и каждый что-то свое делает. Есть одна органелла, которая окружена двумя мембранами, в отличие от всех прочих, это называется она митохондрия. Она поменьше, чем ядро, но крупнее других органелл. И давно уже известно, что это место, где сосредоточены энергетические процессы. Там сжигается пища. И это сжигание пищи приводит к образованию некой энергетической валюты, она называется АТФ. И если где-то нужно потратить энергию, то используют АТФ. А митохондрия ее регенерирует вновь для того, чтобы она что-то хорошее сделала.
АТФ так расшифровывается, это аббревиатура?
Аденозин-трифосфат. Аденозин-трифосфат.
Это химическое соединение?
Да, это химическое, это небольшое химическое соединение.
Это изящество это науки биоэнергетики, не та, которая про шаманов, а про реальную науку, в том, что если организму где-то нужна энергия, он не начинает в этом месте сжигать кислород, в кислороде питательные вещества, чтобы эту энергию получить. Для этого есть специальные органеллы, а энергия, которая генерирует вот эту валюту энергетическую, которая расходуется в том месте, где нужно там двинуть мышцы, и что-то синтезировать. То есть главная функция митохондрии – это энергетические станции. Нас снабжают этим самым АТФом.
И в шутку ее называли биохимик электростанции клетки, имея в виду, что в наших обыденных делах электричество – главный источник энергии в быту. А наш вклад в эту науку состоит в том, что мы доказали, что это не метафора, а факт. Митохондрии действительно электрические станции клетки. Они энергию пищи сначала превращают в электричество, а потом уже это электричество превращается в АТФ. В общем, это тепловые станции, так грубо говоря, и образуют они колоссальные напряженности электрического поля, например, во внутренней мембране митохондрии. Физики считают на сантиметр, и считают на сантиметр падение напряженности поля сотни киловольт. Другое дело, что мембрана такая тоненькая, что там сантиметра никогда не бывает, там ангстремы, и фактически потенциал не сотни киловольт, а, дай бог, чтобы 200 милливольт. Милли, значит, это в миллион раз меньше.
Позвольте маленькую подстраничную сноску. Следует ли из этого, что пребывание в искусственно наведенных и особенно сильных электромагнитных полях, областях токов высокой частоты, неизбежно сказывается на энергетическом состоянии человеческого организма?
Не совсем так, потому что вот те поля, которые есть в митохондриях, в них мы не можем вмешаться ввиду очень высокой электропроводности среды, как снаружи митохондрии, так и внутри митохондрии. Внутри клетки довольно крепкий раствор соли. Великолепно проводит ток. Внутри митохондрии тоже такой же примерно раствор соли. А все это электричество спрятано в ту оболочку, которой митохондрия отделена от другой части клетки. И туда загнать вот эти электромагнитные волны практически не удается. Другое дело, что у них есть свои и благоприятные, и неблагоприятные эффекты, не связанные, по-видимому, с митохондриями. Митохондрия – это внутриклеточное электричество.
Я прошу прощения. С этим я надеюсь, что слушатели уже немного поняли. Теперь возвращаемся к тому, что есть в организме что-то, что вырабатывает яды, отравляющие его.
Что такое митохондрия? Это органелла, который поглощает кислород и делает из него воду, сжигая при этом питательные вещества. То есть главная масса кислорода в нашем организме поглощается именно митохондриями. К счастью, она почти вся превращается в совершенно безобидную воду. Молекула воды не токсична. Но, тем не менее, иногда 1%, иногда меньше 1% вот всего этого потребляемого нами кислорода превращается в ядовитые радикалы кислорода. Это выяснили довольно давно уже. Вначале думали, что это просто расплата за, как говорят, аэробный способ жизни.
Что есть ядовитый радикал кислорода?
Прежде всего, это анион-радикал-супероксид, когда молекула О2 приобрела лишний электрон.
Лишний электрон.
Важно, что электрон стал неспаренным, и эта молекула, радикал, носится по всей клетке и ищет себе еще один электрон, у кого бы его отобрать, чтобы спарить.
Это очень агрессивное вещество. Очень агрессивное. Особенно, если она еще потом из воды возьмет протон, поэтому очень опасно закисление тканей, когда протонируется супероксид, и получается уже очень сильный яд. Но даже сам по себе супероксид уже достаточно ядовит, но самое страшное, что он превращается, присоединив еще электроны, в конце концов в радикал гидроксила, гидроксил-радикал.
Чем это грозит организму?
Гидроксил-радикал может сжечь, окислить, испортить любую молекулу, которая у нас есть. И все наши гены, и все наши белки, и все наши липиды, и углеводы, и низкомолекулярные органические вещества. Он всеяден. Он реагирует с первой попавшейся органической молекулой на своем пути. И барьеры очень низкие. Спастись невозможно. Можно только либо его уничтожить, либо еще лучше предотвратить его образование.
Молекула становится дефективной.
Да, молекула становится испорченной.
Она не может справляться с предназначенной ей функцией.
Точно.
И вот это и есть процесс старения в общем и целом, когда по мере возраста организм загрязняется свободными радикалами.
Да, в общем, это так. Сейчас уже достаточно несомненно. Эта гипотеза была высказана 60 лет назад Дархамом, Харманом в Соединенных Штатах, и сейчас она более-менее общепринята. Ученые расходятся только в трактовке этого явления. Одни считают это, почти все считают это неизбежным злом. Ну, так сложилось. Ну, так сложилось, что автомобиль ржавеет. Можно, конечно, сделать его из нержавеющих материалов исключительно, но это будет дорогой автомобиль. А на обычные автомобили где-то все-таки заржавеет. То же самое, так и ржавеем мы к старости. Кстати, это тот же самый процесс, только здесь металл ржавеет, а у нас органические вещества ржавеют.
Господин академик, что же делать?
Что же делать? Весь вопрос, как посмотреть на это явление. Если это действительно неизбежное зло, то правы большинство гериатров, которые сопровождают, ласково сопровождают нас на кладбище и облегчают наши годы, чтобы меньше мучились, а все равно все кончится тем, что положено. Но есть другая точка зрения. Впервые так в яркой форме, высказанная в конце еще 19 века великим немецким биологом Августом Вейсманом. Он сказал, что смерть возникла в процессе эволюции живых существ. Сначала они не умирали, а потом для каких-то целей, для ускорения эволюции, они стали умирать. И если это так, то мы содержим в себе механизм такого биохимического самоубийства. И, в принципе, мы умеем ломать биохимический механизм, ломать не строить. Давайте сломаем этот механизм, и тогда мы не будем стареть. Это не будет истинное бессмертие, потому что если на вас, вот, не дай бог, упадет бетонная балка, то после этого уже ничего не сделаешь. А вот от старости умирать перестанут. Или будут умирать молодыми. От другой совсем старости, которая возникнет гораздо позже, по всей видимости, и которая может быть специальным уже другим объектом исследования ученых. Как бороться с той истинной старостью, а вот не этой запрограммированной в организме, придумать специально биологическое оружие, чтобы убить организм. Это будет другая история. И вот мы относимся к меньшинству ученых, которые занимаются старением, и считаем, что старение было специально придумано биологической эволюцией, чтобы саму себя ускорить. И в этом смысле оно не обязательно. Раз это специальный механизм, то давайте его сломаем. Тем более, что он человеку совершенно не нужен. Потому что человек перестал полагаться на черепаший темп эволюции своей. Что такое эволюция вида? Это миллион лет. Виды высших организмов живут около миллиона лет. Потом они сменяются другими видами. Но это сотни тысяч лет. Ну, десятка тысяч лет. Но никак не меньше. Человек не мыслит такими категориями. Когда нам нужно взлететь, мы строим самолет, а не ждем, пока за спиной вырастут крылья. Далеко ли эти крылья нас унесут? Явно не в космос. Поэтому все механизмы эволюции, опять же, те, которые двигают эволюцию вперед, и среди них вот этот механизм старения по Вейсману, все они нам не нужны больше. Это атавизм, это вредный атавизм, с которым надо бороться. И лечить нужно не данную конкретную болезнь старого человека, а попытаться остановить эти часы, которые тикают там, и говорят: старей, 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 старей дальше, старей дальше, и умирай. Вот эту цепочку нужно прерывать. Кстати, это совершенно жестко доказанный принцип существования клеток. Оказалось, что клетки, из которых мы состоим, имеют специальные гены, которые заставляют их умирать. Эта смерть называется апоптоз. И если эти гены вырубить, то она перестает умирать и становится бессмертной.
В том случае, если изменить генный механизм клетки, то будут ли играть роль свободные радикалы в организме, если клетка все равно будет бессмертна? Вот не обломится эта палочка, не постареет никогда клетка и не самоликвидируется. Опасны ли в этом случае свободные радикалы? Потому что молодой организм, покуда иммунитет его высок, в гробу их видал.
Вы абсолютно правы. Именно поэтому, мне кажется, абсолютно бесперспективной попытка такой лобовой фронтовой атаки на свободные радикалы. Более того, это очень опасно. Еще знаменитый русский биолог Чижевский, потом его подтвердили другие, показал, что мыши и крысы, например, не могут жить без свободных радикалов в воздухе, кислорода. Вот этот самый супероксид, это вот те самые ионы, отрицательные ионы, о которых говорил Чижевский. Он не знал, что это такое, но теперь совершенно ясно, что тот же самый супероксид, который образуется у нас в организме, он образуется также в верхних слоях атмосферы при облучении озона ультрафиолетовыми лучами. И у нас в воздухе есть некое их количество. И вот оказывается, его очень легко убрать, пропустив этот воздух через магнит. И мы получим воздух без отрицательных аэрионов, без свободных радикалов кислорода. Так вот, мышь живет 18 дней в таком, а крыса 22 дня и умирает.
Выяснено ли, почему они так...
Нет, абсолютно. Это абсолютная загадка. Мы, кстати, решили в последнее время заняться этой проблемой тоже. Один из наших сотрудников вызвался повторить опыты Чижевского и посмотреть все-таки на современном уровне, попытаться. А что же это такое? Но факт, как говорится, медицинский факт состоит в том, что без них, по крайней мере, в воздухе жить нельзя. Тем более нельзя без них жить тех, которые образуются внутри организма, потому что мы привыкли жить с этим ядом, и мы его научились использовать в мирных целях. Например, чтобы клетка делилась, необходимо некоторое количество этих радикалов. Чтобы клетка дифференцировалась, тоже нужны эти радикалы. И если мы просто ликвидируем все радикалы кислорода в организме, то это не нужно будет ждать 18 дней. Организм умрет гораздо раньше.
Хорошо, Владимир
Поэтому Петрович. Нам нужно не просто бороться с этими свободными радикалами, а нужно просто только с теми, которые вызывают старение. К счастью, по-видимому, это особое место есть, где они образуются. Это внутренность митохондрии. Поэтому мы должны бороться с внутримитохондриальными свободными радикалами кислорода.
И доказано ли опытами, или пока все-таки нет, что свободные радикалы, попадающие в организм извне, как с воздухом, так и с пищей, с водой, везде все случается, и имеют отличие коренное, принципиальное от тех, которые образуются в митохондриях?
Нет, все не так. Это те же самые. Химически это те же самые вещества.
Почему действие образуются... на организм разное?
А потому что, во-первых, их страшно мало, которые в воздухе. А мы образуем их гораздо больше.
Если
мы из воздуха их получаем.
Если мы их гораздо больше образуем, то мы должны быть абсолютно независимы от того малого количества,
Верно.
Которое получаем из воздуха.
Верно. Если эти воздушные не имеют некой сигнальной функции. Повторяю, это совершенно темное дело. Почему это происходит? Почему умирают эти мыши? Они не должны были, потому что они, эти же самые мыши каждую секунду образуют гораздо больше этих радикалов, чем они получают с воздухом. И тем не менее они живут. А вот если в воздухе они исчезли, эти радикалы, то это оказывается летальным. У меня есть только одно разумное объяснение этому эффекту, а именно, что это сигнал, сигнал абсолютного бедствия, который запускает программу, мы это называем феноптоз, быстрого, острого феноптоза, то есть самоубийство организма. Организм, обнаружив, что в воздухе нет радикалов, так пугается этого, что принимает решение о самоубийстве.
Чрезвычайно интересно, чрезвычайно интересно. Интересно также, и ставились ли опыты особи, которым недолго осталось до смерти, которые уже стары, если они помещаются в такую...
Нет, таких опытов не ставилось.
Не ставилось. Потому что, может быть, со временем организм лишается способности усваивать свободные радикалы воздуха, и их отсутствие означает, что ты уже такой старый, да, что тебе, мышка, пора самоликвидироваться. Простите, ради бога, у нас очень мало времени, которое идет со всей беспощадностью. Я хотел спросить совершенно понятное и интересующее всех. За последние десятилетия была масса теорий и масса советов, как продлить молодость и жизнь, работоспособный возраст. Я помню еще, как академик Александров рассказывал, что он же был ректором Ленинградского университета, нужно не менее 200 раз в день приподниматься на носочки, а потом резко опускаться на пятки, и таким образом организм встряхивается. Это еще было до изобретения и продажи вот этих бытовых вибростолов и так далее, и так далее. И нужно меньше есть, нужно больше двигаться, нужно больше положительных эмоций и меньше отрицательных, и очень хорошо придерживаться простой здоровой религии. А также хорошо бы заниматься работой, которая тебя увлекает, которая у тебя получается, ты считаешь ее полезной, это все очень продляет жизнь. Это люди знали со времен, ну, Гиппократа, что ножом и ложкой ты роешь себе могилу и так далее. Люди это знают, но, понятно, редко придерживаются, хотя элиты всех стран в последнее время стараются заниматься спортом, и не жрать и прочее, действительно прекрасно выглядят. А что еще, Владимир Петрович, что надо делать для того, чтобы медленнее стареть? Мы не говорим быть бессмертными, но медленнее стареть.
Во-первых, Михаил Ильич, все, что вы сказали, абсолютно верно.
Простите, я прочитал это в вашей книге, чтобы не врать.
И мы там это тоже написали об этом по двум причинам. Во-первых, это имеет прямое отношение к вопросу старения, запрограммировано или не запрограммировано. И все, что вы сказали, в основном может быть очень легко объяснено с точки зрения старения как специального механизма, который изобрела эволюция для собственного ускорения. А с другой стороны, это важно, потому что люди не хотят ждать, пока ученые придумают таблетку, которая или эликсир какой-то, который будет спасать их от старения. Они хотят уже сейчас, сегодня, завтра принять какие-то меры, чтобы хотя бы дожить до этой таблетки, если она действительно реальна. Поэтому это все очень важно и очень правильно. Но с другой стороны, я расскажу вам простой пример. Если вы почитали бы сборники анекдотов, которые спокон веков собирали люди, вот, а потом начали публиковать за 19 век, да и за начало 20-го, вы бы увидели кучу анекдотов про глупость швейцарцев, что это самый глупый народ. То есть таких дураков, как в Швейцарии, больше нигде найти невозможно. Более того, медицина абсолютно это подтверждала, потому что количество кретинов, кретин это не... У нас есть такое ругательство, кретин, да? Но на самом деле это медицинское понятие. Это человек, у которого не хватает гормона щитовидной железы, и он недоразвитый. Развитие его происходит неполноценно, и он взрослый человек, часто ведет себя как глупый ребенок. Он действительно неумен, неумен, мягко говоря. А вот сейчас эти анекдоты исчезли. А почему? Потому что кретины исчезли в Швейцарии. И это абсолютная заслуга медицины, биологии и медицины. Биологи выяснили, почему же часто, особенно те, которые живут высоко в горах, в Альпах, швейцарцы становятся кретинами, недоразвитыми людьми. От того, что они пьют слишком чистую воду. Альпийские вот эти замечательные источники чистейшей воды, они имеют один дефект. Там нет всяких примесей, это действительно чистая вода. В частности, нет примеси йода. А йод необходим для синтеза гормона щитовидной. Он входит в состав молекулы тироксина, гормона щитовидной железы. И они все больны недостатком, гипотиреозом, недостатком тироксина. И как была побеждена болезнь? В законодательном порядке было решено парламентом Швейцарии добавлять йод, поваренную соль которые продают в магазине для того, чтобы солить. Но нельзя без соли, да? Человек обязательно что-то да посолит.
Йодированная соль, которая вошла в моду уже везде, да?
Вот, йодированная совершенно верно. Она йодирована, просто уже добавлено немножко йода. Это та же самая натрий хлор, но там еще есть немножко йода. И это привело к тому, что исчезли больные гипотиреозом. И исчезло вот это страшное явление замедления развития, в том числе умственного развития у швейцарцев. Среди швейцарцев уже нет, глупые люди, к сожалению, есть всюду, но в Швейцарии их не больший процент, чем в любой другой стране. Моя мечта состоит в том, чтобы найти какое-то вещество, которое будет нарушать вот эту программу старения, на которую завязаны свободные радикалы кислорода в митохондриях, и чтобы ее добавляли в поваренную соль, вот это вещество. И чтобы каждый из нас всегда получал с пищей немножко вот этого вещества, которое прерывает программу старения.
Владимир Петрович, вы самый цитируемый в мире российский биолог. И вы много лет работали над препаратом, сущность которого далеко не все понимают, и который уже вроде бы начал выходить на рынок, покуда только в форме глазных капель. Что вы уже сделали? Что это за снадобье? И что оно уже делает? И как его люди покупают, и кому оно помогает? Вот что это?
Тут никакого секрета нет. И вообще, я считаю, что когда работаем с такой проблемой, как попытка решить вопрос со старением, тут не должно быть секретов. Это аморально, если мы будем прятать, называть его вещество номер такой-то. Такая практика очень часто применяется западными, да не только западными фирмами, производящими лекарства. Я считаю, что это ошибочная ситуация. Поэтому с самого начала, конечно, наше вещество запатентовано. В течение 12 лет никто не имеет права его производить без нашего разрешения.
Я вас не спрашиваю химическую формулу. Да, я вас ни в коем случае не спрашиваю технологию, никакое ноу-хау. Да. Что это такое вообще?
Это очень-очень разбавленный раствор органического вещества, относящегося к классу хинонов, который обладает очень редким свойством проходить свой биологический барьер. Есть такие ионы, Дэвид Грин, такой американец, директор Института энзимологии в Мэдисоне, любезно назвал их моим именем, ионы Скулачева. Обычно ионы не проникают сквозь мембраны, биологические мембраны, потому что они гидратированы, слишком много воды несет в себя этот ион, а мембрана – это жароподобная структура. Но есть ионы, они были открыты не нами, мы доказали, что они проникающие, но химики их до нас синтезировали. Кстати, они использовались в ракетном топливе, эти совершенно по другой причине, которые обладают этим свойством проникать сквозь мембраны. И вот мы соединили в одно вещество очень сильный антиоксидант, хинон, растительного, кстати, происхождения, тот самый, который в хлоропластах растений, и Скулачев ион. И оказалось, что этот антиоксидант специфически накапливается внутри митохондрии. Почему? Очень просто, потому что внутри митохондрии знак минус, вот это электрическое поле минус внутри митохондрии, плюс снаружи. А вот тот ион, который мы посадили на хинон, он плюс, он катион. И его тащит вот это страшное электрическое поле, сотни киловольт, тащит внутрь митохондрии. И пока митохондрия жива, она будет обязательно накапливать, биология ничего не может с этим сделать. Она будет накапливать вот эти вот положительно заряженные ионы.
И что происходит?
Происходит концентрирование этого вещества в мембране. Второе его свойство, оно очень любит сидеть именно в мембране, не в воде, а в мембране.
Каково следствие для человека?
Следствие человека первое, что клетка накапливает в 100 миллионов раз больше этого вещества, чем снаружи клетки существует. Если мы к суспензии клеток добавим наше вещество, то оно будет накапливаться во внутренней мембране.
Владимир Петрович, у него вторая пара глаз вырастает, или зрение делается 4 единицы, или карие глаза делаются голубыми. Что происходит?
Что происходит? Мы думаем, что происходит остановка программы старения, потому что этот антиоксидант убирает ядовитые формы хлора там, где они должны нам нагадить и устроить старение, а именно внутри митохондрии, и больше нигде. Поэтому клетка будет делиться, она будет социализироваться и все прочие положительные свойства этих радикалов, они сохранятся.
Если все это так, то если молодой и здоровый человек начнет себе капать такие капли, да, предположим, он будет здоров 500 лет, а умрет совсем от другой болезни в другом месте. Если это капает человек, который уже болен, и речь тогда может идти о каких-то необходимых изменений, видимо, произойти уже не может. То есть это носит скорее профилактический характер. Это я правильно понял?
Не совсем. Безусловно, лучше профилактика. Это вообще в любом медицинском аспекте лучше профилактика, чем лечение уже возникшей болезни. Так и здесь. Здесь ничего нового. Но опыты на животных, на млекопитающих показали, что за исключением очень старых животных, в целом ряде случаев, по крайней мере, глазные болезни отступают. Мы не только останавливаем их развитие, но они отступают, и собака, которая лошадь, которая не видела, старая лошадь, она теперь начинает видеть, понимаете?
Я должен вмешаться, это уже ближе к моей работе,
да.
Потому что и на людях мы видели подобные эффекты. Вот этот вот баланс активной формы кислорода в митохондриях, он нам гадит не только в процессе такого долговременного старения, но он играет роль и в очень многих других процессах. Например, вот это вещество очень здорово ускоряет заживление ран любых. Например, и вот раз оно на данный момент может применяться в глазных каплях, повреждение роговицы, отношение контактных линз, там, ряд сухого воздуха, от многих всяких гадостей, а это большая проблема. Вот мы прекрасно показали, как
идет,
ускоряет,
можно сказать, нормализация,
да,
функций,
да,
а также нормализация на уровне не только физиологическом, но и анатомическом в случае механических повреждений.
Да, так? То есть такое впечатление, что вот та же роговица думает, что она у пожилого человека, она думает, что она у молодого и должна быстро зарасти. То есть вот так мы обманываем природу. И в этом случае это уже превращается не просто в профилактику, а в терапию, в лекарство.
Совершенно гениально. Скажите, пожалуйста, поскольку у вас-то все бесспорно запатентовано, поскольку на свете миллионы людей страдают любыми совершенно болезнями, и вам известно, уже за рубежом приобретался патент на изготовление, для продажи, для лечения?
Тут мы, у нас есть некая стратегия, которой мы придерживаемся. Стратегия всех напугать и всех победить. А именно, мы собираемся вывести наши лекарства на зарубежные рынки, подали заявку в Минздрав США, называется FDA, на разрешение клинических исследований уже на американцах. А там все это гораздо медленнее идет. И наши патенты в основном международные, то есть в западных странах. Мы активно защищаем, чтобы если кто-то пытается у нас это спереть, он нам был должен очень много денег.
Безусловно, это безусловно. То есть, и надо понимать так, что поскольку вы это уже вывели на внутри страны на рабочий уровень, никаких побочных эффектов не отмечалось.
Вы знаете, полтора года уже продаются эти капельки. Вот, продано уже больше 100 тысяч флакончиков. Мы не спешим с очень широкой, так сказать, продукцией, просто потому что это совершенно неизвестное вещество, в природе его нет, и совершенно не новый подход. И вот одно на другое, если помножить, то это очень рискованно. А вдруг что-то есть какие-то, несмотря на клинические испытания, которые были на людях, до клинических испытаний на множестве животных, несмотря на это, настоящий результат – это массовое применение. Другого способа нет на человека.
Пока все хорошо.
Пока все хорошо. Пока у нас не было там вот тарапартичек, который...
Я прошу прощения, время наше кончается, Владимир Петрович. Ради бога, извините, что я вас буду перебивать, но хотелось бы еще хоть пару вещей для того, чтобы хватило времени. Скажите, пожалуйста, Владимир Петрович, поскольку времена наши для российской науки не самые легкие, сладкие, хлебные, счастливые, много же разговоров по поводу академической реформы, на такие исследования требуются деньги.
Колоссальные.
Вы испытываете трудности с обеспечением для своих опытов, но без преувеличения, бесценных, конечно.
Ну, деньги у них есть свойство, что их всегда не хватает. Но именно поэтому мы даже и не пытались затевать эту работу при советской власти. Мне бы никогда не удалось бюрократов государственных, неважно, советских, американских, английских, вложиться в такую безумную идею, как попытка остановить старение. Вот. Поэтому это слишком диссидентская точка зрения. Вот. Ну, во-первых, необходимо было, чтобы действительно у меня был некий бонус, как наиболее цитируемого биолога, работающего в России. Вот. А во-вторых, чтобы появились частные деньги и вариабельность в попытке их найти. Вот. Когда есть один государственный банк, это одно дело, а когда есть плюс к этому еще миллиардеры, их десятки, сотни уже в России, может быть, один из них возьмет и рискнет. И мы пришли к самому богатому в то время, к Дерипаске Олегу Владимировичу, который решил рискнуть, тем более, что он сам кончал физфак и является членом раньше и теперь попечительского совета МГУ. Для него это альма-матер. Вот. Я сразу сказал ему, что я не обещаю, что мы вылечим старение, но от заусенцы, наверное, поможем. Он засмеялся, сказал, ну ладно, будет еще одна хорошая лаборатория в Московском университете. Вот такая точка зрения.
Но тут гораздо важнее было сложнее начать. Вот первый результат, это то, что мы сумели на них найти деньги, это великое счастье.
А дальше... Ты же какой год стоял на дворе?
2005.
Кто денег дал?
Олег Владимирович Дерипаска.
Все-таки у человека, вот у олигархов, кроме плохих черт, есть и хорошие. Простите, если это не является коммерческой тайной. Много ли дал?
Ну, порядка 15 миллионов долларов. Ну, естественно, не сразу. Сначала на первый эксперимент, потом...
Вот все-таки вы знаете, спасибо. Вот за это спасибо.
Конечно, мы очень благодарны.
Но на самом деле мы сумели привлечь деньги, потому что мы внятно объясняем, в чем проект и как эти деньги могут вернуться, потому что все наши инвесторы, в конце концов, могут заработать на этих таблетках.
Но беда была в том, что когда грянул кризис в 2008 году, то Дерипаска остановил все свои инвестиционные проекты, чтобы спасти свой бизнес. Вот. И 7 месяцев мы вообще были без копейки. Тогда в проекте уже работало 300 человек примерно, причем не только в России, но и в Швеции, и в США, и в Германии. Вот. И тут нас спас ректор Московского университета Виктор Антонович Садовничий, который, кстати говоря, руководит всей математической группой, участвующей в проекте, как ученый, не как ректор, как ученый. Мы это очень благодарны ему за это. Вот. И он позвал в МГУ Анатолия Борисовича Чубайса и попросил меня сделать доклад. И еще ряд ученых МГУ сделали свой доклад, что можно было бы инвестировать от Роснано. И Чубайс сразу сказал после моего доклада, мы вам поможем. Он сначала нашел нам частные деньги, один из его друзей, Александр Васильевич Чекунов дал эти деньги, и мы продержались. Пока шел конкурс, он очень длинный, в Роснано очень длинная процедура конкурса. Она занимает год или даже полтора. И чтобы мы не умерли за это время, вот нас поддерживал Чекунов. А потом мы таки победили с очень хорошими результатами, там международное рецензирование, все, мы получили страшно высокие баллы и начали финансироваться от Роснано. Но правило Роснано, он дает только половину денег, государственные деньги, половину. А половину должен давать частник. И нам страшно повезло, что мы нашли другого частного инвестора, тоже выпускника МГУ, совсем молодого человека, вот, который решился дать половину денег. И вот так мы существуем теперь.
Хотя Чубайс давал государственные деньги, половина, второй человек давал, можно сказать, свои собственные.
Да,
как фамилия собственные. Второго, хоть спасибо сказать человеку.
А он просил не афишировать.
Просил не афишировать. Ладно, тогда не будем. Я прошу извинения, я не успел спросить, Владимир Петрович, не как вы пришли в науку, не каковы были первые шаги, вторые шаги и диссертации. Нисколько вас за все за это били, потому что нет на свете выдающегося исследователя ученого, которого не били бы, так не бывает. И так далее, и так далее. Я хочу сейчас только поблагодарить вас и за все сделанное, и за то, что вы здесь сейчас были с нами, пожелать всем не стареть и напомнить, что у нас в гостях был выдающийся российский ученый, биолог, академик Владимир Петрович Скулачев и старший научный сотрудник биофака МГУ Максим Владимирович Скулачев. Спасибо вам большое. Я надеюсь, до следующей встречи. Всего доброго.
Спасибо вам.
Спасибо большое.
У микрофона Михаил Веллер.